Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Главное достояние нашей страны, как говорят многие экономисты-эксперты, это наш аграрный сектор и сельское хозяйство. И в частности, можно легко пронаблюдать за этим таким образом, что многие люди вкладываются в крупный рогатый скот, малый рогатый скот, и тем самым и являются обладателями, скажем так, того самого достояния нашей страны. Мы всегда были этим известны. И сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье нашего поголовья, состояние ветеринарной службы нашей страны. У нас сегодня в гостях директор ветеринарной службы при Минсельхозе Кыргызской Республики Ашырбай Джусупов. Ашырбай Бапович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Ну, смотрите, раньше все, что касается ветеринарии, в советское время, по крайней мере, как нам рассказывали гости, специалисты по сельскому хозяйству, с ветеринарией было просто. Был совхоз, был колхоз, там работали штатные ветеринары, да, следили за поголовьем. Как теперь все это дело происходит, когда в Кыргызстане очень много владельцев различного вида скота, и каким образом удается следить за тем, как вакцинируются животные, вообще следить за состоянием их здоровья?
Да, действительно, если вспомнить советское время, тогда у нас на ветеринарной службе Кыргызстана работало около 9 тысяч специалистов. Но в данное время у нас работает 1200 государственных специалистов, ветеринарных специалистов. Но все услуги на местах делают частные ветеринарные врачи. В районе около 2000 частных ветеринарных врачей. Вот вместо вот с частным ветеринаром мы всю полную ветеринарную работу делаем на местах и по всей республике. Значит, на помощь приходят, значит, молодые ветеринары, которые только что заканчивают институты. Пара ветеринар, который заканчивает технический вот этот вуз, техникум, да, раньше, чем он говорит. Таким образом, все полные эпизодические мероприятия выполняем вот с этими специалистами.
Слушайте, ну очень много говорят ведь о том, что наши фермеры зачастую занимаются самолечением. Вот они сами себе начальники, они лучше знают, как правильнее лечить свой скот, что ветеринары или не успевают подключиться, или их не привлекают, или там с аптеками проблемы, лекарства просто выдают без рецепта, и это сильно сказывается, в том числе, слушайте, на пищевой безопасности всей страны. Насколько остро сейчас эта проблема стоит?
Да, такие случаи есть, это не исключено. Вот. Некоторые иногда умудряются лечить животных самостоятельно. Ну, по закону она запрещена, обязательно должен быть ветеринарный врач. Каждый фермер, каждый владелец животного должен обратиться к специалисту. И какая должна быть назначение? Да? Вот просто сам взял и назначил, это же очень опасно. Это влияет на пищевую безопасность граждан, детей, будем говорить, и всего населения. Поэтому это строго запрещается по закону. Поэтому мы на местах полностью эту ситуацию контролируем.
Ну, на местах одно дело, когда какие-то районные центры, например, да, я могу поверить, что там есть ветеринары, но в отдаленных селах, в регионах, неужели в каждом селе есть по врачу, которому можно вызвать, вот так по одному звонку он придет и вылечит там твою одну корову, например?
Вот сейчас нами разработался нормативно-правовой документ о том, что вот в аптеках не будет отпускать без рецепта ветеринарного врача.
Угу.
Как у нас вот у гражданского населения. Поэтому после введения вот, порядка, да, вот, принятия нормативно-правового документа будет строго контролироваться по всей республике. Ну, без рецепта никто не будет отпускать. А сейчас до этого, ну, есть случаи, которые сами владельцы животных может купить, и ему, может, они по инструкции ему используют. Но будем говорить, где... Есть такие заболевания, как гельминтозные заболевания, да, они могут по инструкции, значит, пользоваться. Поэтому в любом случае она должна быть только через рецепт ветеринарного врача.
Вопрос был о том, хватает ли ветеринаров в отдаленных регионах, в отдаленных селах.
Не хватает, действительно не хватает, потому что молодежь на эту работу очень неохотно идет, потому что маленькая заработная плата, и, значит, они... Вот частным предпринимателям не очень охотно работают. Поэтому для молодежи нужна мотивация. Как в советское время было. Вот колхозы, завхозы направляли молодых специалистов на ВУЗ через финансирование вот этого вот колхоза-совхоза.
Uh-huh.
Они учились, потом возвращались в колхоз-совхоз и работали. У нас был один проект в 2014 году, они закончили в 2019 году. 114 студентов наш аграрный университет принял через вот проект. Значит, мы отобрали с каждого села по направлению, они учились у нас, потом они должны были отработать 3 года по месту назначения. По месту, ну, там был 3-сторонний контракт. Это органы местного самоуправления, то есть Айлюкмету, родители и вот университет.
Угу.
Ну, где-то около 90% они возвращались, работая на местах.
Угу.
Вот такие мотивации нужны, потому что если он самостоятельно закончил, очень охотно идет в села. Потому что вот там очень мало зарабатывает. А в крупных городах частные ветеринары работают, потому что там платежеспособность населения высокая, поэтому они обычно остаются в городах. А те уже, бывает, оставляют свою это, профессию, уезжают в дальнюю зарубежье.
Слушайте, а что делать ветеринарам в крупных городах? Это к ним привозят скот, или они выезжают на места для того, чтобы осматривать
бывает,
поголовье?
Бывает и приезжают, и выезжают на местах. Потому что это их работа, их заработок.
Mm-hmm.
Бывает, сами горожане приходят, они ставят диагнозы, лечат. Иногда по вызову может приехать, это оплачиваемое, поэтому там они тоже оказывают ветеринарные услуги.
Вот вы упомянули, что была такая программа, насколько я понимаю, это называется целевое финансирование. Вот в наших соседних странах это очень распространенная практика, когда там Айлукмету, например, оплачивает учебу студентам. Эта программа закончилась или она как-то закладывается у нас на государственном уровне?
Эта программа как бы закончилась. Вот они закончили, значит, 5-й курс. Мы хотели еще на другой проект заложить это все. На будущее, да?
Угу.
И, с другой стороны, мы хотим увеличить, значит, прием на госбюджет наших специалистов,
угу.
потому что государство обучает и направляет на регион.
Угу. Ну, это же не секрет, что мало кто действительно едет в регионы.
И без стимула, значит, на местах держать очень трудно, поэтому как-то заинтересовать. И если они поедут туда, значит, будут работать на территории местного самоуправления, вот Айлюкмету, должна быть хорошая заработная плата. Или там другой вариант, чтобы каждый молодой специалист пришел, ему выделили участок для клиники, да, допустим, бесплатный участок, он может там организовать клинику, организовать аптеку, женился на сельскую девушку, и можно было работать там.
И жизнь началась.
Жизнь началась.
Вообще, мы сегодня собрались, потому что совсем недавно ветеринарная служба, которую вы возглавляете, опубликовала такой призыв к фермерам о том, что продовольственная безопасность начинается именно с них. Скажите, пожалуйста, что ваше ведомство хотело донести до фермеров этими словами?
Да, действительно, вот продовольственная безопасность, пищевая безопасность – одни из главных критериев для населения страны и для сельского хозяйства. Раньше, если помните, валовый доход от сельского хозяйства где-то равнялось в районе 34% от всего дохода. Да?
Угу.
Ну, сейчас она уменьшилась где-то в районе 14-16%. Вот продовольственная безопасность – все это национальная безопасность. Пищевая безопасность тоже вот, на уровне не ниже, да, допустим. А для этого что нужно? Для этого нужна эпизодическая безопасность страны.
Угу.
То есть хотите это пищевая безопасность, хотите это продовольственная безопасность. Почему? Без этого не получится продовольственная безопасность. Если весь скот больной, будем говорить, граница закрыта, фермеры и, значит, владельцы животных не могут экспортировать свою продукцию за границу, значит, они дивиденды не получают, государству в экономику деньги не посылают. Это и продовольственная безопасность. Поэтому самый главный критерий – это обеспечение эпизоотической безопасности страны. Это что это такое? Значит, есть очень опасные заразные заболевания животных, которые переносят большие экономические уроны для страны. Это, допустим, яшур, это оспа, это чума, чума свиней и так далее, и так далее. Поэтому вот в данное время мы, Кыргызстан, свободны от этих болезней. Значит, для нас открыта граница для АЭС и для третьих стран.
Ящура у нас нет.
Ящура у нас с 2014 года нету. Значит, откуда мы получаем такие данные, да? Значит, как мы работаем со всеми, допустим, миром и со всеми странами. Значит, у нас есть обязательное бюро во Франции, значит, куда вошли 182 стран, в том числе Кыргызстан. Мы члены МЕБА, Международного обязательного бюро, где ежемесячно мы, значит, отправляем, им сообщаем свои обязательные безопасности, какие вот у нас заболевания возникло, и какие у нас вот, значит, благополучная зона. Ну, каждая страна так отправляет свои данные, мы оттуда получаем. Каждая страна получает из сайта Международного обязательского бюро, мы смотрим и рекомендуем, они рекомендуют нам, мы и пользуемся этими рекомендациями. Поэтому международная торговля уйдет через обязательское бюро, через УФТА, они оба как бы близнецы. С этой точки зрения мы работаем со всем миром. Поэтому мы сейчас можем сказать о том, что в Кыргызстане эпизодическая благополучная зона, мы можем экспортировать свою продукцию в другие страны.
Слушайте, но периодически у нас бывают новости о том, что где-то в регионах откопали какой-нибудь там скотомогильник, например, и возникла сибирская язва. Вот это прям совсем недавний случай, насколько я помню, и периодически это возникает. Это очень страшное заболевание. Вообще, насколько эта ситуация опасна?
Сибирская язва, как вы знаете, почвенная инфекция, значит, не как вот остро заразное заболевание. Да? Допустим, он где-то, значит, кто-то заразится, животный человек, и все, на этом останавливается. Если заразные болезни, как яшур там, и другие, вот чума, они как COVID, они быстро распространяются и обхватывают все регионы, районы, области и территории республики. Поэтому при таких случаях, как сибирская язва, она, я как сказал, очаговая, его можно изолировать и в округе ставить карантин, и при этом ставить точку. Более опасное заболевание сейчас в европейских странах принято бруцеллез. Бруцеллез животных, человек. Это очень опасное заболевание. Мы раньше, в советское время, у нас смотрели на сибирскую язву. Очень тревога там били, там все шум, и строго меры принимались за это заболевание. А сейчас вот идет бруцеллез. В европейских странах она очень такая заболевание, переносит инвалидность.
Ну, симптомы там, да, очень неприятные.
На всю жизнь, на женщинам, животных, бесплодие.
Слушайте, бруцеллез, на самом деле, это проблема и для нас довольно большая. Вообще, это болезнь тех людей, которые занимаются как раз-таки скотоводством. Да. К сожалению, на моей памяти у меня есть знакомые, которые занимаются скотоводством в Нарыне, всю жизнь там живут, вся семья бруцеллезом переболела. У меня есть даже один друг городской, который в деревне ни разу в жизни не был, каким-то образом умудрился подхватить эту болезнь. Скажите, пожалуйста, а как с ней бороться-то, в конце концов? И вообще, кто является разносчиком, и как людей, собственно, оградить от того, чтобы они, работая с животными, не заражались этой болезнью, от которой потом лечиться придется, к сожалению, всю жизнь?
Прежде всего, профилактическая работа среди населения, среди владельцев животных. Самое главное, что за заболевание бруцеллеза? Как заражается? Да, какие последствия? И как оно лечится, да, допустим? Вот эту вот программу мы рекомендуем вести даже в школах. Это бруцеллез, не только бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, вот такие заболевания. Да, вот. Значит, дети должны знать со школьных скамей. А потом, что взрослым надо делать? Взрослым надо принять меры о том, чтобы и дети, и сами не заражались. Значит, для этого нужна профилактическая работа. Мы сейчас ведем, значит, вакцинацию животных, да, мелковоротого скота. Поэтому в основном делаем диагностические исследования через лабораторию, серологические исследования делаем, везде выявляем. Если мы выявили, да, больных животных, надо это только изолировать и забивать в течение 14 дней. Строго. А бывают случаи, когда, вот, допустим, установили через лабораторию, да, некоторые владельцы животных, это никому не говорит, и обычно взял, поехал и продал на рынке. Есть такие случаи, да?
В лучшем случае. Иногда это бывает, что тоже устроят, чтобы быстро мясо раздать.
Он взял и заразил других людей. Она может через молоко заразиться. Источником заболевания это больные животные. Поэтому надо повсюду вести такую работу через средства массовой информации и через разные материалы, там, буклеты, обучающие тем тренинги. Поэтому нужен это, чтобы каждый гражданин, каждый человек знал.
Слушайте, ну это тотальный контроль нужен, да, над тем, каким образом люди занимаются, собственно, скотоводством.
Да, если вот животное больное, он должен забиться в особых условиях.
Угу.
Ну, каждый взял там, зарезал, и у себя дома или где-то нельзя этого делать.
Угу. То есть это...
Строго по инструкции должны, да, который даже там работает специально, допустим, человек, который работает на бойнях, он должен соблюдать все меры, ветеринарные, санитарные меры, чтобы он не заразился.
Но это в идеале. А каким образом осуществлять этот контроль? Ну, по крайней мере, если посмотреть на то, как у нас население занимается сельским хозяйством и в том числе скотоводством. Ну, хорошая схема, когда ты весной купил несколько бычков на откорм, отправил их на джайло вместе с щебаном, они там все лето гуляют, осенью приходят, нагуляли вес, ты их подороже продал. Выгодно и, в принципе, такой бизнес довольно легкий. С другой стороны, у нас скот гуляет по горам, получается, все лето. И вряд ли мне так кажется, что у чебана есть какая-то возможность отслеживать состояние здоровья каждого животного.
Знаете, для этого нужна определенные финансовые средства.
Угу.
Для искоренения вот этого вот опасного заболевания. Это, ну, очень большие деньги, большие суммы. Вот, а обычно у развитых стран, допустим, в Японии, при балтийских странах, даже Литва и Латвии нету этого заболевания. Допустим, в Японии нету с 72-го года.
Понятно. То есть...
И бешенство тоже. Вот если, кроме бруцеллеза, это бешенство, которое у нас часто возникает, ну, вот, даже вот в таких местах, вот, где... ближе вот расположена, допустим, дикой фауной, да?
Угу.
Мы обычно не контролируем дикую фауну.
Конечно.
Это волк или лисицы, там другие животные, которые являются переносчиком этого заболевания.
Ну, конечно, вот они контактируются с котом. И...
Недавно был случай в Узгене, вот 14-летний парень от этого заболевания, значит, умер. И что оказалось? Значит, собака у него дома вакцинирована, собака не болеет. Все думали, от своего собака, да, заразился. Собака здоровая, вакцинирована документально. А оказалось о том, что он где-то на улице играл с кошками.
Mm-hmm.
Случайно, да?
Mm-hmm.
И таким образом он заразился. Значит, у нас вот не хватает определенные достаточные средства для профилактики дикой фауны.
Mm-hmm.
Вот такую работу делают сейчас азербайджане. Они, значит, делают вакцины, делают рабочий план, картографию лесов, где какие животные есть, и через вертолет разбрасывают эту вакцину.
Да вы что?
Эффективность где-то 80-85%. Они проверяют, улавливают, проверяют через лабораторию. Значит, эффективность 80-85%.
Слушайте, ну это очень интересно. А что касается вакцинации, ну, вернемся к скоту, к домашним животным и работе ветеринаров. Когда рождается человек, на него заводится, скажем, такое дело, которое называется календарь прививок, и все, по этому календарю ходишь со своим ребенком по больницам, что-нибудь пропустил, тебе позвонят, напомнят, но это люди. А что касается скота, какие прививки необходимо проходить фермерам вместе со своими животными для того, чтобы получать потом какие-то... Да. Есть ли документальные сертификаты или какие-то другие документы?
У нас
документы?
Есть урожайные зоны, где возникают вот эти заболевания.
Угу.
Есть картография, где какие заболевания. Мы строго там проводим вакцинацию животных.
Угу.
В урожайной зоне, да? Обычно все равно из дикой фауны получается контакт, и возникают такие заболевания. Что надо делать? Значит, надо официально через средства массовой информации или через вот то, что я говорил, через вот эту вот образовательную систему надо пропагандировать, что за заболевание. Допустим, обычно тоже мы люди, идем с собакой, встречаемся на улице, поглаживаем, там, ухаживаем. Этого день делать нельзя. Такие животные опасные, и кошки на улице, нельзя его трогать. И детям тоже так надо говорить.
Угу.
Поэтому это животное неизвестного происхождения. Может быть, чем она больна. Mm-hmm. Поэтому это надо говорить. И у нас есть брошюрка, которую мы распространяем. И вот незнание вот этого вот навыка, люди, дети заражаются.
Ну, конечно, да, и когда еще симптомы, люди не
очень
знают.
Опасно.
Да, к сожалению, мы вот видели по этому последнему примеру Джалабадской области. А со скотом, собственно, который вот у фермера, скажем так, родился, у его коровы теленок. Есть какая-то программа, что вот он должен его вакцинировать от этого, от этого, от этого? Mm-hmm. И получить, не знаю, какой-то сертификат того, что он сделал те или иные прививки для своего молодого скота.
Да, у нас есть программа. Вот, в 2014 году мы приняли закон об идентификации животных.
Да.
На учет сельскохозяйственных животных.
Самые желтые бирки, которые да, 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 да. на них
значит,
слышат.
Значит, почему эта желтая бирка не для красоты, да?
Ну, конечно.
Как у женщин. Она заносится, для этого заносятся все данные этой коровы. Какие лекарства принято, какие вакцинации получил, когда получил, чем болела, чем лечилась. И поэтому от рождения до своей смерти все эти данные сохраняются в системе, информационной системе.
То есть система, где все это записывается.
Да. Сейчас вот, допустим, животным без бирки его нельзя продавать, его нельзя забивать обычно в бойнях.
Угу.
Его надо устанавливать, надо проверить, больно ли это животное, не больно.
Угу.
Поэтому строго у нас по закону должна быть 100%, значит, идентификация животных.
Угу. Угу.
Поэтому без этого нельзя допускать на рынок. По идеале нельзя значит, запускать в рынок, нельзя его забивать на мясо в торговых точках, поэтому это все
интересно,
должно быть запрещено.
Интересно побывать на скотном рынке, действительно посмотреть, как там делаются дела. Никогда
сейчас,
в жизни не было, честно
я
говоря.
Сейчас хочу дальше рассказать. Мы сейчас именно по мясу крупного рогатого скота мы довели его до потребителей. Каким образом? Значит, от фермерского хозяйства, допустим, у вас есть ферма, да? От этого отражения идет, значит, учет по электронной системе. Вот. Идентификация номер, и по нему все записи идут. Потом, когда его надо забивать, через вот этого вот бойного пункта проверяется через лабораторию, потом идет на торговые сети, павильон, там, гипермаркет, супермаркет. Сейчас мы последнюю программу в прошлом году разработали. Сейчас любой потребитель, покупатель мяса может увидеть через QR-код, через мобильный телефон. Значит, вы можете сам убедиться, посмотреть по городу, где супермаркет, где стоит QR-код, вот так вот прикасаться, и все данные от этой коровы.
Интересно, проверим. Как-то
старая,
работает.
Молодая, и откуда это, когда, кто проверил, когда было, значит, лабораторное исследование.
Слушайте, ну вот среди людей, например, очень активно распространяется движение антипрививочников. Не хотят делать прививки детям. Среди фермеров, я так понимаю, что ты просто не продашь свое мясо, если ты прививки скоту не сделал, но вот это официальные данные. А если так взять вот реальную ситуацию и по-честному сказать, насколько вообще у нас сейчас, каков процент там, вакцинации, например, сельскохозяйственных животных? Насколько мы можем ручаться за то, что у нас все хорошо в этом смысле?
Идентифицированных домашних животных, по крайней мере.
Да, допустим, идентифицированных животных мы проводим 100%.
Так, а насколько у нас все идентифицированы?
Неидентифицированных животных обычно делаем согласно плану.
Угу.
Значит, вот какая поголовье, да? Какие должны принимать, на какие болезни вот, вакцинации? Строго записываются, строго по плану. Мы проверяем на местах, вот, насколько выполнен этот план по тем или иным заболеваниям.
Угу.
У нас строго принято. Я до этого говорил, у нас есть вот 6 остро заразных заболеваний, которые влияют на экспортный потенциал и на экономику страны. Это должно строго контролироваться, строго должно вакцинироваться. Государством выделяются значит, денежные средства на 22 разных заболеваний. Это государство приняло на себя обязательства. Мы выдаем вот эту препараты бесплатно для фермеров. Частные ветеринарные врачи делают значит, вакцинацию и от фермера получают за услуги, только за услуги. Значит, вакцина бесплатная.
Угу. А откуда мы берем, кстати, эти вакцины?
Вакцины мы через тендер покупаем, российские вакцины, ну, из других стран мы покупаем. Согласно требованиям, обычно ученые из среды, допустим, экспертов, ученых, разрабатывают технические спецификации, на какие болезни, какие вакцины нужны.
Угу.
Поэтому строго через этого требования покупаем вакцины. Это обязательно по рекомендациям Международного медицинского бюро.
Угу. Короче говоря, от силы и, собственно, оснащенности ветеринарной службы страны зависит экспортный потенциал наших животных и мяса. О каком уровне сейчас мы можем говорить? Каков шанс продать сейчас из Кыргызстана скот, ну, потребителям, не знаю, например, в арабские страны очень часто об этом
вот смотрите,
говорят, что там наше мясо ждут.
Насчет экспортного потенциала, вот в начале года, как вам известно, нам Российская Федерация, значит, ограничивает на поставку рыбной продукции, потом да. на поставку молочной продукции, да? Значит, почему так случилось? Значит, у нас в стране за последние 4 года введено, значит, мораторий на проверку пищевую и непищевую, значит, продуктов. Мы 4 года не ходили, значит, на инспекцию не проверяли и рыбу, и молочную отрасль. Значит, в результате в течение последних 3-4 года очень бурно развивалась рыбная отрасль. Значит, если раньше было где-то около 300-400, за 3-4 года более 2000, значит, рыбных предприятий, хозяйств появилось. Значит, при этом объем, если раньше было 3500 тонн, а сейчас эксперты говорят около 20000 тонн. А при этом они как выполняли вот ветеринарно-санитарные правила? Если, значит, инспектора не ходили, значит, требования не предъявили, они вот, значит, как хотели, так выращивали. Значит, в Российской Федерации вот у себя обнаружили, значит, остатки антибиотиков, потом и объема очень много оказалось, поэтому Россия хотела проверить наши рыбные отрасли. Они проверили о том, что одна из требований была, значит, наличие осетровых рыб. Они сказали, что в Кыргызстане нет осетра, она завозная. Но у нас есть 4-5 хозяйств, которые выращивают осетру в течение 10-15 лет.
Пока сами не увидели.
Пока сами не увидели,
не
они
поверили,
сказали,
да? Там
не поверили. А приехали, посмотрели. Значит, по требованию наши ветеринарные врачи, значит, это советские ветеринарные врачи, многие, значит, оканчивали вузы, значит, в советское время в Ленинграде, в Москве. Та же, значит, специалисты, как в России. Мы выполнили те требования, которые Российская Федерация, значит, предъявила. При этом, значит, нам открыли через 3 недели. Вот, объем поставок по сравнению с прошлым годом увеличился 1,5 раза. То есть сейчас, в вот данное время, 8 месяцев, да, за этот год мы за прошлый год, соседи прошлый год экспортировали около 200 тонн побольше. Хотя вот 3 недели. По молоку то же самое. Если в прошлом году мы, значит, экспортировали всего 36 тысяч тонн молока, молочных продуктов, в этом году за 8 месяцев 42 тысячи тонн. 5 тысяч тонн много экспортируют, нежели за прошлый год. Хотя вот 1,5 месяца была закрыта граница Российской Федерации. С другой стороны, мы открываем новые рынки. Мы сейчас, значит, ввели в реестр Узбекистана около 40 наших предприятий. Из них 14 рыбных, 16 молочных. Мы сейчас открываем рынки для Туркменистана, значит, по 4 видам продукции. Это молоко, мясо, мед и мясо переработки, колбасные изделия. И, значит, с Азербайджаном договариваемся, значит, наши продукции будут у них, натуральный продукт из Кыргызстана будет в Азербайджане. Мы сейчас работаем с Монголией. Значит, мы сейчас работаем с Китайской Народной Республикой, сейчас подготовили несколько протоколов. Мы сейчас, значит, со всеми визовыми работаем, Азербайджан, Китай, и мы в скором времени должны подписать протоколы по поставке нашей продукции вот этой страны. Не только мы должны работать с Россией, да, допустим, и Казахстаном, надо нам открывать другие рынки, mm-hmm. соседние, допустим, Узбекистан, Туркменистан. Почему Узбекистан раньше вот не экспортировали, потому что там основное белорусские продукты молочные, угу. очень дешевые. Мы сейчас начали потихонечку, но объем поставок все равно маловато. Ну, сейчас мы 30,5 тысяч тонн подписали разрешение, что около 30 тысяч тонн сейчас экспортируем в Узбекистан. Почему наши предприятия не могут поставить? Потому что белорусские предприятия, они государственные, они дают в рассрочку на 3-4 месяца, оказывается. А наши, значит, предприятия не могут поставить в рассрочке 3-4 месяца. На кредитах все.
Конечно.
Продал, взял деньги, мы так работаем с Россией, с Казахстана. Но нам надо другие рынки открывать, не только смотреть Казахстан, Россию и другие соседние республики. Это обязательно очень важно.
Это рыба, молочка, а по мясу как?
По мясу тоже мы экспортируем сейчас и в Россию, и есть Казахстан, Узбекистан, вот, арабские страны. Ну, объем не те, конечно, но все равно сейчас экспортируем.
Вот говоря о той ситуации, да, неприятной, которая сложилась в первой половине этого года, которая касалась рыбной и молочной продукции и поставок ее в Российскую Федерацию, я, насколько помню, в конце апреля вы встречались с руководителем Россельхознадзора, да, Сергеем Данквертом, и тогда, уже после проведения переговоров и по их результатам, по приглашению нашей службы приезжали специалисты из Российской Федерации, проводили обучение. Скажите, пожалуйста, чему научились-то? И есть ли какой-то опыт, который может пригодиться у Россельхознадзора для нашей страны?
Действительно, после развала Союза практически разбежались наши специалисты. Будем говорить, ихтиологов. Вообще их не стало, оказывается. Остались единственные. Те, которые есть, на пенсии уже. Точно такая же картина была в России, оказывается. Я когда с Сергеем Алексеевичем разговаривал, он мне говорит, да, у нас тоже была такая картина. Я говорю, мы в одном союзе, ну давайте друг друга помогать. Зачем перекрывать друг друга? Давайте отправлять свои инспекторы к нам, пусть они посмотрят. И особенно, значит, я просил, чтобы отправили лабораторных работников, ихтиологов. Они же наших лабораторных работников обучали на диагностические исследования. Да, приезжали два раза, по 3-4 инспекторов. У нас вот по месяцам были. И они научили наших специалистов. Обучили, и сейчас наши работают. Поэтому, и с другой стороны, мы особо не, оказывается, внимания не уделяли на диагностические исследования, на выделение финансовых средств. Допустим, в течение вот 3-4 года с государственного бюджета выделялись 9,5 миллионов. А потребность 60 миллионов. Ну, после этого случая, да, правительство выделило нам 60 миллионов сомов. Сейчас вот достаточно диагностических материалов для исследования антибиотиков, остатки тяжелых металлов, пестицидов и ГМО. Практически мы соответствуем международным стандартам. Наши два лаборатории, это города Бишкек, города Ош, значит, прошел в 2015 году международную аккредитацию АЛЯК, поэтому мы можем смело говорить о том, что наша продукция, через пройденную нашу лабораторию, они могут конкурировать во всем рынке, не только в России. Точно такое же оборудование в России, точно такое же оборудование у нас в Кыргызстане. Даже у нас последняя модель японского производства. Поэтому действительно не было нехватка вот этих диагностических материалов.
Но это новая тема вообще, в принципе, для многих стран, да, тем более для Кыргызстана, рыбное хозяйство. Слушайте, а по молоку-то какие у нас были проблемы?
По молоку, значит, почему ограничили? Вот у нас с Россельхознадзора было письмо о том, что в прошлом году за январь-февраль месяц было экспортировано 160 тонн сливочного масла. В этом году 1336 тонн. Они сказали, почему такой объем?
Откуда столько взяли?
Откуда столько взяли? И в прошлом году, и в этом году. Сравнение тут 10 раз повысился. Тоже, значит, сказали, давайте будем проверять инспекцию. Может быть, из Китая завозите молоко? Значит, вы знаете, вот за последние годы у нас увеличился объем производства молока. Если 3 года назад было в районе 3 миллиона 350 тысяч тонн, а в этом году сейчас более 2 миллиона тонн. Наша потребность около 1,5 миллиона тонн. Они приехали, значит, увидели, и, значит, по всем предприятиям были. Единственное, сказали, что по прослеживаемости есть некоторые нарушения, заполнение документов, значит, от владельца животных, молокосборник, потом транспортировка и до завода, да? Вот эта вот процедура должна быть четко оформлена документально.
А у нас она как оформлена?
Мы это делали при вхождении в таможенный союз. Ну, последние вот 3-4 года поменялись инспектора, там, и те, которые работали ветеринарным врачом. Ну, вот здесь вот была немножко вот допущена, значит, со стороны самих фермеров и самих наших частных ветеринарных врачей, потому что там работают же специалисты пенсионного возраста люди. Mm-hmm. Частные ветеринарные врачи в основном остались пенсионного возраста. От 65, самый молодой, потом 85, то 90 лет работы. Поэтому при заполнении документов, значит, они неправильно оформляли документы. Mm-hmm. Ну, такие мелочные это. А в самом производстве не было нарушений.
Понятно.
Поэтому они убедились, значит, я когда ездил, значит, в Москву, мы и здесь инспекционно доказали, и там тоже документально доказали, что о том, что у нас соответствует по стандартам АЭС.
Угу.
Поэтому сейчас у нас вот, опять повторюсь о том, что объем производства в прошлом году, объем экспорта 36 тысяч тонн, а сейчас за 8 месяцев 42 тысячи, 5 тысяч тонн больше экспортируем. Почему вот возросла объем молока? Значит, породное стадо у нас улучшается. Есть проект Чуйской долины и Сыктывкарской области. Вот последние 5 лет у нас есть проект международный, да, по улучшению, значит, породности крупного рогатого скота. Поэтому объем производства, хотя выращивают у нас в 3 областях, да, в 4 еще мы не выращиваем. Это Нарвинская область, Ошская, Баткенская, Джалабадская. Хотя вот 3 области мы обсудим. Полностью Кыргызстан, и даже часть Казахстана, часть России, часть Узбекистан.
Спасибо вам большое за эту беседу. По-моему, мы поставили точки над «и» во многих вопросах. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор ветеринарной службы Кыргызстана при Министерстве сельского хозяйства Ашырбай Джусупов. Ашырбай Бапович, спасибо за эту беседу. Будем держать связь.
Спасибо.
Большим спасибо. Желаем вам удачи и нашим фермерам. Всего хорошего. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.